говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Член иракского парламента, осужденный за терроризм в Кувейте, что представляет собой центральная власть в Багдаде. Реакция в Сербии на план ООН по Косово, почему все молчат. Предвыборная борьба и российско-кавказские отношения. И почему 80% ВИЧ-инфицированных в Петербурге молодежь до 25 лет. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Информация, которая приходит из Ирака в последнее время, носит все более, я бы сказала, странный характер. Я не имею в виду ставшие уже трагически привычными сообщения о терактах и похищениях. Нет. Только за последнюю неделю в Ираке погибли тысячи человек. Но вот все эти политические процессы, заявления, опровержения, опровержения опровержений, поиски врага и виновных, указывания пальцем то на одних, то на других соседей по региону, все это выглядит более чем странно. То премьер-министр Аль-Малики заявляет, что Соединенные Штаты не должны использовать Ирак как площадку для выяснения отношений с Ираном, то вдруг обвиняет некую соседнюю страну, и все понимают, что это Сирия, что она стоит за терактом в Багдаде в прошлую субботу, в котором погибли почти 130 человек, и уж совсем невообразимую историю вскрыла во вторник телекомпания CNN. В 1984 году Кувейтский суд приговорил к смертной казни некого Джамаля Джафара Мухаммеда за участие в подготовке терактов против американского и французского посольств в Кувейте в 1983 году. В этих терактах погибли 5 человек и 86 получили ранения. Джамалю удалось бежать из страны, и поэтому приговор был вынесен заочно. В том же 1984 году был захвачен кувейтский авиалайнер. И вновь в числе организаторов теракта значился Джамаль. Его же обвиняют и в подготовке покушения на кувейтского принца. Кстати, тогда, в 1983 году, ответственность за теракты в Кувейте взяла на себя шиитская партия Аль-Дауа, представителем которой является нынешний премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики. Сейчас Аль-Дауа отказывается от своего собственного заявления. Но где же был обнаружен этот человек, Джамаль Джафар Мухаммед? В иракском парламенте, где он представляет провинцию Бабил к югу от Багдада. Попытки CNN связаться с ним через парламент к успеху не привели. То же самое попробовало сделать и агентство Associated Press, но его корреспондент получил ответ от коллег Джамаля, что тот уже с прошлого года не посещает сессии парламента. Говорят, что он в Иране. Прошел он в парламент по партийному списку бригады Бадра, военного крыла Верховного Совета Исламской революции в Ираке. Бригада была создана иранцами во время войны с Ираком в 1880-88 годах. А политическая организация Верховный Совет в годы правления Саддама Хусейна получала поддержку от Соединенных Штатов. Лидеры Совета и бригады заявляют, что, войдя в парламент, военная организация сложила оружие. Это ложь, и к этому мы сегодня еще вернемся. Что же касается Джамаля Джафара Мухаммеда, то, когда компания CNN спросила о нем премьер-министра, тот ответил, что лично он против присутствия подобных людей в законодательном органе, но решать должен парламент, поскольку только парламент может снять с него депутатский иммунитет. Еще о Джамале Джафаре Мухаммеде известно то, что он был политическим советником предыдущего премьера Ирака Ибрагима Аль-Джафари. История выглядит невероятной и даже в чем-то безумной, но не безумнее другой, которую сейчас пытаются расследовать журналисты. 28 января из городка неподалеку от крупнейшего шиитского центра Ан-Наджаф поступила информация о том, что иракские части попали под обстрел крупнейшей вооруженной группировки – армия Рая, которая хотела напасть на Ан-Наджаф, захватить город в момент святого шиитского праздника Ашуры и убить крупнейшего иракского аятолу Али Аль-Систани. Иракцы пригласили на помощь американские части. В результате более 250 человек были убиты, еще 500 арестованы. Мы беседуем с моим коллегой, аналитиком радио «Свобода. Свободная Европа» Сумедом Синанаяки. Что в этой истории выглядит подозрительным?
Сейчас существуют две версии одной и той же истории. Официальная версия иракского правительства состоит в том, что человек по имени Диа Абд аз-Захра Кадим, который провозгласил себя Махди, или избранным, вместе со своим отрядом шли на Ан-Наджаф, чтобы захватить усыпальницу имама Али и убить ведущих шиитских лидеров, включая великого аятолу Али ас-Систани. Они попытались остановить этот отряд, а затем вызвали американские войска, утверждая, что группа связана с Аль-Каидой. Но история, которая вырисовывается из сообщений иракской прессы, выглядит иначе. Вроде бы никакой армии рая не было, что было простое убийство людей. Предположительно, шиитское племя, которое называется Аль-Хаватима, направлялось в Карбалу. Их остановил армейский патруль и вроде даже расстрелял всех в головной машине. Началась стрельба. Соседнее племя, которое тоже направлялось в Карбалу, племя Аль-Казаль, пришло на помощь первому племени. Столкновение приняло серьезный характер, и именно в этот момент иракские силы обратились к американцам за помощью с воздуха, заявив, что попали под обстрел Аль-Каиды и не могут справиться. Американское командование прислало вертолеты. Общее число жертв в результате – 263 человека.
Мне с самого начала показалось весьма подозрительным, что, в соответствии с официальной версией, это была шиитская группа, но в то же время группа Аль-Каиды. Аль-Каида – суннитская организация, ставящая целью возродить суннитский халифат и враждебно относящаяся к шиитам. Неужели в Ираке все так перемешалось, что уже и шииты вступают в Аль-Каиду?
Это заявление иракского правительства как раз и выглядело очень подозрительным. Вы правы. Аль-Каида – это группа, ориентированная на суннитов. И утверждение, что к ним примкнули шииты, выглядит неправдоподобными. Но что еще больше смущает, так это то, что на пресс-конференции 2 февраля иракские официальные лица заявили, что лидер этой армии рая, Ахмед Исмаил Кат, суннитский боевик, выдающий себя за шиита. Более того, они заявили, что благодаря Кату в армию рая проникли сторонники партии бывшего правящего режима, партии БААС. То есть, иными словами, как отмечают местные обозреватели, правительство пытается соединить Аль-Каиду, партию БААС и эту мятежную шиитскую группу воедино и отделить основное шиитское население страны от того, что произошло в Ан-Наджафе.
Когда я прочитала первые сообщения об этом массовом побоище, меня поразил один факт. Это армия рая, а тогда еще не было сообщения о том, что это просто племя. Так вот, эта армия рая шла якобы маршем на Ан-Наджаф вместе с детьми, женами, то есть семьями шли. Почему же иракские военные решили остановить их, если они просто шли принять участие в церемонии Ашуры?
Предположительно, некоторые члены этого племени несли плакаты, осуждающие Иран и требующие от иракского правительства прекратить вмешательство Ирана в иракские дела. Племя Аль-Хаватима известно своей антииранской позицией. Оно выступает против вмешательства Ирана в иракскую общественную жизнь.
Что еще известно об этом племени Аль-Хаватима?
Говорят, что они противники двух основных шиитских групп в стране, составляющих шиитский союз. Это партия Аль-Дауа и Верховный совет исламской революции в Ираке. Второй, так получилось, контролирует Ан-Наджаф и силы безопасности в этом районе.
Почему они против?
По той же причине. И у партии Аль-Дауа, и у Верховного совета исламской революции в Ираке очень крепкие связи с Ираном. И они выступают против этих связей, заявляя, что вмешательство Ирана даже подрывает иракскую экономику.
Как часто в Ираке случаются подобные межшиитские столкновения?
Подобного рода столкновения между шиитами в Ираке происходят уже не первый раз. Последний инцидент, который правительству удалось скрыть, имел место в октябре, когда произошли столкновения между боевиками армии Махди, армии шиитского клерика Муктады ас-Садра, и бригадой Бедра, военным крылом Верховного совета исламской революции в Ираке. Сообщается, что были убиты с обеих сторон. Конфликт прекратился только после вмешательства сил США и иракской армии.
Напомню, я сказала, что это неправда, что бригада Бадра сложила оружие. Мы беседовали с моим коллегой, аналитиком радио «Свобода. Свободная Европа» Сумедом Синанаяки. А тем временем в Вашингтоне подсчитывают, во что обходится эта война и поддержка иракского правительства. Самое внушительное сравнение звучит так. Если бы все эти деньги потратить на мирные нужды, то каждый американец был бы обеспечен бесплатным бензином на целый год. а Конгресс во вторник решил исследовать вопрос коррупции в иракском правительстве, о чем мы расскажем в следующем выпуске программы. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. В пятницу на прошлой неделе специальный представитель генерального секретаря ООН по Косово Марти Ахтисари огласил в Белграде и в Приштине свои предложения по решению косовской проблемы.
Цель этого предложения – создать фундамент для будущего Косово, для его жизнеспособности и стабильности. При этом необходимо, чтобы все – албанцы, сербы и другие группы населения – могли жить достойной, безопасной и материально обеспеченной жизнью.
В 58-страничном документе предусматривается постепенный переход провинции под контролем международного сообщества к самоуправлению. О независимости не говорится, но процесс этот должен привести к созданию собственного косовского флага, герба и армии. В понедельник официальный Белград потребовал отложить дальнейшие переговоры по плану Ахтисари, намеченные на 13 февраля в Вене, до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство и не приступит к работе новый сербский парламент, избранный 21 января. О настроениях в стране в связи с новыми косовскими предложениями из Белграда рассказывает Ая Куги.
Руководство Сербии и лидеры почти всех политических партий единогласны. План Ахтисари является неприемлемым. Может быть, именно поэтому они и называют его бумагой. Как только 2 февраля с этим документом был ознакомлен первым стране президент Сербии Борис Тадич, последовало его обращение к сербской общественности.
В его предложении напрямую о независимости Косово не говорится, но не упоминается также и суверенитет и территориальная целостность Сербии применительно к нашему южному краю. Из-за этого факта, как из-за еще некоторых положений, план Ахтисари открывает возможность независимости Косово и Метохии. Я сказал господину Ахтисари, что Сербия и я, как ее президент, никогда не согласимся с независимостью Косово. Навязанная независимость Косово противоречила бы основным принципам международного права и представляла бы собой крайне опасный политический и правовой прецедент.
Такую непоколебимую позицию поддержали, как сообщается, почти единодушно собравшиеся у президента понедельник представители парламентских партий Сербии. Одна из белградских газет назвала эту встречу, на которой должен был решаться важнейший вопрос ответа государства на план международного посредника, патриотической болтовней. На этом заседании прозвучали даже идеи о том, что новую сербскую команду по переговорам нужно составить из экспертов и патриотов. А общественность Сербии с документом Ахтисари не ознакомлена, несмотря на то, что в Белграде появилось предложение прервать дипломатические отношения со всеми государствами, которые посмеют признавать независимость Косово. Белградский социолог Светлана Логар.
Мы, по сути, не услышали и не получили никакого другого представления о плане Ахтисари, кроме того, что он неприемлем для Сербии. В этом смысле сейчас установилось какое-то своеобразное политическое единство. Но я считаю, что это поверхностное единство. Когда станут известны последствия такой позиции, все категорически против и готовы даже отношения с другими странами разрывать, выяснится, что эта позиция никак не согласуется с предвыборными обещаниями многих политических партий, с их платформами, с их политикой. Например, каковы будут последствия, если Сербия прервет дипломатические отношения с некоторыми государствами? Это выглядит как очень серьезный политический шаг, и политики должны сообщить нам, почему они готовы пойти на такое. Мне, гражданке этой страны, очень тяжело найти хоть один конструктивный аргумент в пользу такого решения. Я не вижу, что мы от этого получим, вижу только, что потеряем. Было бы честнее, если бы наша политическая элита лучше обдумала последствия, то, куда она ведет Сербию. Мы ожидаем, что она нас поведет в лучшее будущее, и в этом в народе есть полный консенсус. А политики говорят о национальных интересах, о национальном самосознании. А что это национальное самосознание? Каким образом оно защищает национальную гордость и достоинство? В современном мире это совсем другое, чем физически обладать или не обладать частью какой-то территории.
Косово не отдадим. Это лозунг, с которым в 90-х годах выступал Слободан Милошевич. И сегодня с ним выступают сербские политики. Директор социологического агентства Strategic Marketing Серджан Богославлевич считает, что сербам нечего давать или не отдавать. Реально Косово давно уже не в составе Сербии.
Я боюсь, что это злоупотребление планом по Косову, вызванное исключительно внутриполитическими потребностями, чтобы занять лучшие позиции на переговорах о формировании нового правительства. Уверен, что это плохо для Сербии, что такая важная вещь, как план Ахтисаари, служит в каких-то не тех целях. Мы поставлены в ситуацию, когда Америка и НАТО не признали нашу победу в войне за Косово. Победили они. А в войнах территории либо получают, либо теряют. Теперь мы вдруг говорим, не отдадим что-то, чего на самом деле не имеем. Сначала мы Косово должны получить обратно, чтобы потом можно было его не давать. Наши официальные представители не могут даже поехать в Косово. Это территория, где Сербия не имеет власти. Это территория, которая потеряна в 99-м году. Она по правовым нормам принадлежит Сербии, но в реальности нет. В данный момент вместо защиты сербов в Косово, вместо защиты наших исторических объектов, вместо улучшения отношений с Косово, мы с помощью Косово занимаемся межпартийными соревнованиями.
Для постороннего наблюдателя сербские политики сегодня выглядят несерьезно. Как будто план Ахтисаари для них являлся неожиданностью, и как будто в нем нет ничего другого, кроме возможности, что Косово со временем может получить независимость.
Если говорить совсем точно, то заявления политиков только вносят сумятицу. Нет обсуждения плана. Мы не знаем, что он точно из себя представляет. Мы даже не знаем, что может быть компромиссным решением. В Сербии никогда такие решения публично и ясно не обсуждались, чтобы граждане знали, кому отдавать свою поддержку. Годами все политические элиты бежали от косовской темы. Либо потому, что у них не было мандата или возможности влиять на решение, либо потому, что эта тема использовалась в других целях. Однако раньше на нас не оказывалось такого давления международным сообществом, как сегодня.
Серджан Богославлевич считает, что правящие в Сербии политики не готовы и не были готовы приложить усилия, чтобы найти более или менее приемлемое решение по косовской проблеме.
Косово не независимое государство, но одновременно это территория, которая не находится под управлением Сербии. А мы отказались признавать этот факт. Даже отказались говорить о том, что Косово у нас отняли. Никто этого не хотел признавать, общественное мнение так формировалось. А политическая элита поддерживала свою позицию. Не смейте отдавать Косово. Косово можно только потерять. Так мы попали в абсурдную ситуацию. Дважды теряем одно и тоже. И вместо того, чтобы бороться и получить то, что пошло бы на пользу, в том числе и политическим элитам, теперь им любое решение будет только в ущерб.
Согласно результатам вашего последнего исследования общественного мнения, большинство опрошенных граждан Сербии заявили, что для них важно, чтобы было сформировано такое новое правительство, которое, защищая национальные интересы, сумеет пойти на компромисс.
Слово «компромисс» вспоминают все. И все хотели бы его увидеть. Граждане требуют формирования правительства, которое способно пойти на компромисс. Но когда речь идет о конкретном компромиссе, дела обстоят не так просто. В Сербии очень мало людей, которые заявляют о себе как о бескомпромиссных. А таких, кто готов придерживаться этой позиции, ценой международной изоляции почти нет. Зато бескомпромиссных много в Косово, и среди сербов, и среди албанцев. Не надо забывать, косовские албанцы ожидают исключительно полной независимости. Все меньше этого будет для них разочарованием. Идеи компромисса легче пройдут в Сербии, но если международное сообщество и сербская политическая элита попробуют распространить их на Косово, надо будет приложить немало усилий.
Любопытно, что сербские политики не выступили ни с одной новой идеей о том, как они решали бы косовский вопрос. Старая платформа по переговорам предусматривала, что Косово должно оставаться в составе Сербии и получить самую широкую автономию. Теперь этот подход устарел, но резервного плана нет. Чего реально могут добиться сербы? Серджан Богославлевич.
Врачение в состав Сербии Косово.
Возвращение Косово в состав Сербии является нереальным решением. Даже о разделе области говорить несерьезно. Реально было бы, если Сербия потребовала скорректировать границы. Так можно было бы обеспечить, чтобы часть косовских сербов осталась в Сербии, да и границы государства были безопаснее. Я уверен, что этого легче добиться в ходе прямых переговоров с албанцами, а не через международное сообщество. Изменение и корректировка границ – это нормальный правовой вопрос.
Белградский социолог Светлана Логар отмечает, что, несмотря на большой политический шум вокруг будущего статуса Косово, граждан Сербии это не слишком волнует.
Косово никогда не было приоритетной темой. Наши граждане, конечно, заботятся о своих соплеменниках, проживающих в Косово, но для них территория – это совсем другая тема. Годами в наших исследованиях общественного мнения мы занимались тем, что выявляли, что составляет главные проблемы Сербии, чем люди лично озабочены. Косово абсолютно не было темой, совсем незначительное число опрошенных вспоминали о нем спонтанно. То же самое и сейчас. Лишь 20% опрошенных отмечает Косово в числе 3-4 приоритетных проблем. Настоящими проблемами граждан являются проблемы экономические. Безработица, жизненный уровень, финансовое положение семьи. Политическая элита создает путаницу по вопросам о статусе Косово. А люди, прежде всего, заинтересованы жить приличной жизнью и иметь международное признание и самоуважение.
Белградские независимые аналитики считают, что никто из сербских политиков не готов взять на себя ответственность за решение вопроса Косово. Для всех них сейчас важно оттянуть время и занять лучшие позиции перед формированием нового правительства.
О реакции на план урегулирования косовской проблемы, предложенной Марти Ахтисаари, рассказывала Айя Куге. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Европейский час поверх барьеров. Программа о единстве и переплетениях культур. Новые книги, фильмы, спектакли, люди, о которых говорят, идеи, которые обсуждают. Русские места на европейской карте, портреты русских европейцев. В эфире в первый раз в 9 вечера в среду, с повтором в четверг в 2 часа дня, сразу после новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Москва не возражает против решения Минска повысить стоимость транзита российской нефти через Белоруссию. Глава Минэкономразвития Герман Греф подчеркивает, однако, что необходимо подписать соответствующие соглашения. Российский журналист Александр Косвинцев попросил политического убежища на Украине. Более 20 лет он работал в газетах Кемерово, а в последнее время был сотрудником «Новой газеты». В Астраханской области солдат срочной службы убил двух сослуживцев, еще одного ранил, а потом застрелился сам. В Дагестане скончался милиционер, раненый при покушении на заместителя начальника УВД Хасабюрта. Еще двое раненых в тяжелом состоянии доставлены в больницу. На Украине оппозиция в Верховной Раде добилась принятия закона, который запрещает любые операции с украинской газотранспортной системой. В международном аэропорту столицы Пакистана произошел взрыв, 5 человек ранены. Взрыв произвел смертник. Астронавту США Лайзе Новак предъявлены обвинения в покушении на убийство. 43-летняя Новак попыталась свести счеты с женщиной, которую считала своей соперницей. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр заверяет, что никто не собирается нападать на Иран. Блэр повторил, однако, что политика Ирана вызывает серьезные опасения международного сообщества. 58 стран подписали документ, обязавшись сделать все возможное, чтобы несовершеннолетние не могли принимать участие в военных конфликтах. Президент США Джордж Буш одобрил план Пентагона создать единое централизованное командование для Африки. Вице-мэр Нефтеюганска Виктор Киселев арестован по подозрению в получении крупной взятки. В Сургуте по подозрению в убийстве таджикской семьи задержаны 3 местных жителя. В Москве суд приговорил к пожизненному заключению Юрия Ситникова за захват заложников в Капотне. Двое других подсудимых получили 30 и 14 лет.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Предвыборные настроения и российско-кавказские отношения. И почему 80% ВИЧ-инфицированных в Петербурге – молодежь до 25 лет. Кавказские страны, как и Россия, вступают в предвыборный период. В нынешнем году парламентские выборы должны пройти в России и Армении. В будущем году в России, Армении, Азербайджане и Грузии намечены выборы президентов. Как предвыборная борьба в этих странах может повлиять на ситуацию в регионе и в целом на российско-кавказские отношения? Об этом наш корреспондент Олег Кусов побеседовал с экспертами из Москвы и Тбилиси.
Российский фактор по-прежнему активно влияет на процессы в странах Южного Кавказа. В свою очередь, кавказские проблемы остаются существенными и для Москвы. Предвыборные кампании в этих странах почти совпали во времени. Станут ли накопившиеся в российско-кавказских взаимоотношениях проблемы предметом предвыборных дискуссий? И повлияют ли они на общую ситуацию на Кавказе, в наиболее нестабильном постсоветском регионе? Помогут ли решить проблемы или, напротив, создадут новые? О предстоящих ближайшие два года выборах в России, Азербайджане, Армении и Грузии в студии «Радио Свобода» размышляет главный редактор интернет-издания «Политком.ру» Алексей Макаркин, главный редактор интернет-издания «Прогнозис.ру» Василий Шарков и по телефону из Тбилиси редактор газеты «24 часа» Паата Вишапидзе. О характере предвыборных кампаний в кавказских странах говорит Алексей Макаркин.
В общем, сценарии этих выборов вряд ли будут очень экзотичными. Ну, в Грузии мы видим, что на региональных выборах выиграла партия Саакашвили. В том случае, если они совместят президентские и парламентские выборы, то президент за счет своей харизмы, популярности и адмресурса, то есть все вместе взятого, сможет обеспечить успех своим сторонникам и на выборах в парламент. В Азербайджане, опять-таки, судя по всему, Ильхам Алиев будет избран на второй срок. Оппозиция слаба, равно как и в Грузии, кстати. Там совершенно разные причины слабости этих оппозиций. В России и Армении будет, может быть, немножко иначе, потому что и там президенты, наверное, пытаются реализовать сценарий, связанный с передачей власти, обеспечить своим сторонникам бдительную победу на парламентских выборах, а затем провести своих преемников в президенты. И в обоих этих странах имеются весьма неплохие шансы на этот сценарий, разве что в России он, на мой взгляд, является совершенно таким преобладающим, потому что совершенно непонятно, как оппозиция сможет воспрепятствовать этому сценарию. В Армении сложнее немножко, потому что в Армении оппозиция амбициознее, оппозиция сильнее, оппозиция уже на предыдущих выборах демонстрировала, что способна реализовывать сценарий а-ля «Цветная революция». Но здесь возникает вопрос о том, что, а какая у оппозиции идея? Потому что оппозиция, например, в свое время там в Грузии, у нее была сверхзадача «давайте пойдем на Запад». И вторая сверхзадача «давайте, наконец-то, создадим реальное, дееспособное государство». А вот в Армении у оппозиции такой сверхзадачи пока не видно.
Паата Вишапидзе, что вы думаете, как отразится эта предвыборная пора на Грузии?
Что касается влияния выборов, да, в Грузии сейчас оппозиция очень слаба, слаба она в электоральном отношении. Сейчас идет речь о том, чтобы снизить 7-процентный барьер до 5%. Но, по-моему, эта идея не пройдет, поскольку большинство, правящее большинство, на это не согласится никак. Дело в том, что на Грузию очень сильно повлияют и российские выборы, потому что в России пройдут непростые парламентские выборы. К тому же сейчас в России, поскольку, скажем, такая грузинская риторика очень в ходу, общество это часто поддерживает, это мне видно и с телепередач, ток-шоу, российских каналов, то многие партии, наверное, будут зарабатывать голоса электората, наверное, на этой риторике.
Василий Жарков, наш коллега в Тбилиси, затронул тему парламентских выборов в России. Как, на ваш взгляд, повлияют ли они на общую ситуацию на Кавказе, на отношения между Москвой и столицами Южного Кавказа?
Я бы предложил взглянуть на эту проблему немножко с иного ракурса. Существуют некие общие процессы, характерные для пространства объединяющего страны бывшего СССР. И, безусловно, выборы, они отражают вообще эти процессы. Можно говорить о этих выборах как об очередном этапе формирования национальных государств на пространстве бывшего СССР, преодоления и эпохи постимперской, постсоветской в развитии этих государств. Безусловно, в этой связи закономерным будет использована националистическая риторика в избирательных кампаниях всех этих стран, в том числе и России. Безусловно, будет ставиться вопрос определения собственной самости, чем мы отличаемся от других. И вопрос самоопределения этих стран в системе международных координат в рамках глобальной расстановки сил в мировом сообществе. То есть выбор, скажем, вектора партнерства Россия, Запад, страны Востока, вот именно на решении общих этих проблем для стран, образовавшихся после распада СССР, я сознательно стремлюсь избегать понятия постсоветское пространство, потому что мы действительно вступаем в период, когда это понятие должно начать уходить. И мы должны начать искать некие новые термины, некий новый язык для того, чтобы говорить об этих странах. Если говорить очень кратко о содержании этого процесса, то, скорее всего, основное здесь – это размежевание. Это вряд ли может идти речь о каких-то наднациональных союзах, как бы это кому-то не хотелось, как бы тяжело это ни было. Очень часто говорят о том, что, например, на уровне общества, на уровне населения этих стран существуют некие интеграционные ожидания, хотя на самом деле это скорее относится к более старшему поколению. Все-таки основная повестка дня сегодня – это становление национальных государств. К вопросу о националистической риторике. В процессе выборов, и я думаю, что и в Грузии, и в Азербайджане, проблема реинтеграции утраченных территорий будет активизирована. Уже последние недели показали достаточно серьезные заявления азербайджанской стороны о намерении реинтегрировать Карабах, в том числе и силовым путем. Следовательно, Армении необходимо каким-то образом искать союзников-партнеров. Очевидно, что Россия, поскольку она фактически отказывается от постсоветского пространства, фактически выбирает позицию, если не блестящей изоляции, то, по крайней мере, ситуации, когда ее прагматично интересуют доходы от энергоносителей и стабильный транзит на Запад, Армения рискует оказаться в одиночестве в Закавказье. Но Армения, очевидно, при том, что она, конечно, не будет отказываться от пророссийской направленности, но я думаю, что неизбежно, оказавшись в ситуации возможной изоляции, Армения будет искать свои мосты на Запад и усиливать это движение на Запад.
Пата, скажите, пожалуйста, предвыборный период в Грузии, каким он образом может повлиять на решение абхазской и южно-осетинской проблем?
Я думаю, это проблема территориальной целостности Грузии во время предвыборной кампании просто риторически активизируется. Не исключено какие-то шаги типа спецоперации в Кадовском ущелье, но я не думаю, что такое будет, потому что сейчас ли это мало ресурсов в Грузии, наверное. Риторика будет националистическая, она будет противовес двум основным лагерям. То есть оппозиция будет упрекать правящую партию, что она не смогла хоть малость продвинуться вперед в этом вопросе. Правящая партия будет упрекать оппозицию в том, что она высказывает только претензии, только критикует, а ничего, никаких проектов, ничего не предлагает, в общем. Все уже знают, что Тбилиси в одиночестве эту проблему не решит, что тут нужны очень действенные акции со стороны, в первую очередь, России и во вторую очередь от международных организаций, иначе эти проблемы не решатся. Поэтому общественность не очень-то будет прислушиваться этой риторике, и она будет не очень-то эффективна. Но сейчас это вопрос номер один в Грузии. Все равно политические партии будут сильно педалировать.
Алексей Макаркин, вам слово.
Конечно, они будут использоваться в предвыборной риторике, хотя я думаю, что вот в Грузии, наверное, они будут, может быть, использоваться немножко менее активно, чем раньше, вот из-за ухода фигуры Акруашвили. Грузия действительно же реально не имеет возможности восстановить там свой суверенитет над отпавшими автономиями. Равно как и Россия не имеет возможности эти республики присоединить к себе. Поэтому, конечно, будут говорить, будут делать какие-то демонстративные шаги. То же, наверное, касается и ситуации в Нагорном Карабахе, потому что переговоры зашли в тупик перед выборами, никто никогда ни на какие уступки никогда не идет, и это вообще невозможно. И по окончании-то выборов они очень маловероятны. Здесь только есть одна интрига вообще. Способен ли Азербайджан, там, усилившись за счет высоких нефтяных цен, за счет консолидации там режима политического после того, как прошла там передача власти от отца к сыну, и сын смог удержать власть и консолидировать ее, то решится ли Азербайджан на применение военной силы против Нагорного Карабаха, там, для восстановления своего суверенитета над территорией, которая считается международным сообществом азербайджанской. Вот это большая проблема, но все-таки здесь и Россия, и Америка, и другие заинтересованные силы, все они, конечно, будут Азербайджан удерживать от каких-то экстремальных шагов.
Василий Жарков, в каких странах, на ваш взгляд, территориальные проблемы зависят в большей степени от выборов?
Я думаю, что здесь все-таки на первом месте стоят не выборы, а на первом месте стоит позиция, которую займут глобальные игроки в данном регионе. От их позиции в отношении принципа нерушимости границ и в отношении коллизии между этим принципом и принципом права нации на самоопределение будет зависеть ситуация с границами в Кавказском регионе. И не только в Кавказском регионе, потому что существует еще ситуация Косово, которая сегодня подвешена, решение которой сегодня откладывается. И, скажем, еще год назад в заявлениях российского руководства говорилось о том, что Косово станет прецедентом для самоопределения и признания непризнанных государств СНГ, к которым относятся Южная Осетия, Абхазия, Карабах, а также Приднестровье. То есть все это как раз Кавказско-Черноморский регион. То сегодня, скорее, тональность несколько меняется. Речь как раз идет о необходимости сохранения принципа нерушимости границ. И очевидно, что если Россия откажется от популистских заявлений в духе того, что мы сейчас включим в свой состав Осетию, Абхазию, это будет способствовать тому, что вопрос о границах не выйдет за рамки обычной риторики, причем эта риторика с каждым разом будет становиться все более и более маргинальной. Если же все-таки прагматизм уступит место эмоциям, что вряд ли, судя по тому, что происходит, здесь мы, конечно, можем ожидать очень печальных последствий.
В студии «Радио Свобода» о предстоящих президентских и парламентских выборах в кавказских странах, включая Россию, рассуждали главный редактор интернет-издания «Прогнозис.ру» Василий Жарков, главный редактор интернет-издания «Политком.ру» Алексей Макаркин и по телефону из Тбилиси редактор газеты «24 часа» Паата Вишапидзе.
О предвыборной борьбе и российско-кавказских отношениях с экспертами из Москвы и Тбилиси беседовал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. По данным Всемирной организации здравоохранения, более половины всех ВИЧ-инфицированных в мире – подростки и молодежь от 15 до 25 лет. В Петербурге эта цифра составляет 80%. Цифра вызывает ужас. Почему и как подобное могло случиться? Специалисты говорят о том, что при борьбе со СПИДом во главу угла должно быть поставлено просвещение школьников. Рассказывает Татьяна Вольская.
Проблем у ВИЧ-инфицированных детей и подростков очень много. Все больше заражается уличных детей, причем они долгое время не догадываются о своей беде. В последние годы возрастает количество заражений половым путем, соответственно, возрастает и число зараженных женщин и заболеваемость среди беременных, у многих из которых ВИЧ-инфекция выявляется только при поступлении на роды. Только в Петербурге за годы развития эпидемии от ВИЧ-положительных матерей родилось 2200 детей. Права ВИЧ-инфицированных людей в России часто нарушаются. Прежде всего, не соблюдается врачебная тайна. Врач не имеет права никому сообщить о том, что пациент ВИЧ-инфицирован, но, тем не менее, сообщает. и жизнь человека может превратиться в кошмар. Например, детей ВИЧ-инфицированные матери могут не брать в детский сад или в школу, потому что люди все еще мало знают о ВИЧ-инфекции, многие до сих пор думают, что она передается при рукопожатии. Сегодня опасность угрожает не только детям из так называемых групп риска, но и обычным школьникам, ученикам техникумов и лицеев. Поэтому главное – это работа с юной аудиторией, убеждена сотрудница Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Алла Давыдова.
Мы используем разные формы работы, семинары, тренинги. Это могут быть семинары, постоянно действующие в центре у нас, в различных вузах, в различных средних учебных заведениях, в школах и так далее. В центре работают психологи, социальные работники, которые участвуют в проведении семинаров, тренингов. Основная наша идея – это ценность собственной жизни, ценность собственного здоровья, осознание важности этого здоровья, что именно в здоровье залог нашей успешной жизнедеятельности. И я глубоко убеждена также, что каждый образованный человек, достаточно информированный в области социально значимых болезней, никогда не позволит себе заразиться ВИЧ-инфекцией. Вот это наша идея такова. Кроме того, мы развиваем программы совместно с различными общественными организациями города в рамках проекта «Глобус». Мы также проводим большие образовательные семинары, тренинги по различным вопросам, связанным с ВИЧ-инфекцией. У нас также проект с другой общественной организацией, с Международной социального развития информации. Большие образовательные семинары, направленные на людей, которые работают с подростками. Ежегодно мы охватываем аудиторию до 10-15 тысяч человек, с учетом того, что еще проводим молодежные акции различного рода.
Уже 10 лет в Петербурге и Стокгольме проходит совместный проект, посвященный тому, как говорить на тему сексуальности в школе и созданию в районах города молодежных консультаций, говорит директор одной из гимназий в Стокгольме Магнус Сильверсторп.
Я неоднократно поезжал в Петербург и встречался со многими работниками российских школ. Несколько делегаций из Петербурга поезжали в Стокгольм и наблюдали опыт работы со школьниками непосредственно в Швеции. Я вижу, что очень многое изменилось в хорошую сторону за 10 лет, и многому можно порадоваться. Прежде всего, очень много людей, работающих с подростками, осознали серьезность ситуации. Учителя, социальные работники, медики прошли различные курсы повышения квалификации, где они получили и знания, и овладели новыми методами по работе с подростками в том, что касается профилактики ВИЧ-инфекции. В результате замечательной работы наших российских коллег во многих районах города открыты молодежные консультации. Я считаю, что это очень хорошо. Однако серьезные проблемы еще до конца не решены. В Петербурге многие подростки заражены ВИЧ-инфекцией, и все больше нарастает половой путь ее передачи. Я могу сказать, что в Швеции почти нет ВИЧ-инфицированных подростков, а количество нежелательных беременностей среди подростков в Швеции значительно ниже, чем в Петербурге.
На всю Швецию ВИЧ-инфицированных подростков 11, в одном Петербурге их около 5000. Почему такая огромная разница? Главный ответ для Магнуса Сильверсторпа таков. В Швеции принято открыто говорить о сексуальности еще в школе.
Интегрированный курс полового просвещения является в шведских школах обязательным с 1955 года, то есть более 50 лет. Шведские подростки не начинают заниматься сексом раньше, чем российские, и они не занимаются сексом больше, чем российские подростки. Но если они решили заняться сексом, они знают, что нужно себя защитить, и они знают, как это сделать. Они знают это, потому что это им объяснили в школе. Если разговаривать с подростками о ВИЧ-инфекции, а мы должны, обязаны это делать, то необходимо разговаривать с ними и о сексе. И начинать этот разговор надо достаточно рано, до сексуального дебюта, иначе может оказаться слишком поздно.
За этим, естественно, следует вопрос, кто должен заниматься просвещением подростков, кто в силу своего образования лучше всего умеет с ними общаться. Магнус Сильверсторп считает, что это учителя.
С кем подростки встречаются каждый день по много часов в день в течение всех своих подростковых лет? С учителями. Где подростки проводят больше всего времени? В школе. Поэтому я глубоко убежден, что Петербург и вся Россия должны сделать выводы из того опыта, который накоплен в Швеции и в некоторых других странах. То есть, что в школе необходимо говорить о сексе. И необходимо говорить о сексе открыто. Нужно начать половое просвещение, нужно использовать учителей и говорить на эту тему постоянно в течение всего пребывания детей в школе. Говорить конкретно, говорить о презервативах. Я считаю, что ни один подросток не должен закончить школу и получить аттестат зрелости, если он не знает, как пользоваться презервативом. И я считаю, что начать эту работу нужно прямо сейчас, потом будет поздно. Мы в Швеции это сделали и убедились, что это работает.
5000 ВИЧ-инфицированных детей в Петербурге означают, что такие дети есть в каждой школе, и мы пока не знаем, как к этому относиться, говорит заведующий кафедрой подростковой медицины Петербургской медицинской академии последипломного образования Александр Куликов.
Половая жизнь у российских подростков начинается в среднем в 16 лет, и они ведут себя достаточно активно. При этом не все знают, как себя от ВИЧ-инфекции защитить, поэтому ситуация, скорее всего, лучше не станет. Должна быть профилактика, информация. Пожалуй, самый главный вопрос. А как эту информацию до молодых людей доносить? Каким путем и где? Да, у наших шведских коллег есть очень хороший опыт полового сексуального образования в школе. Но вот лозунг о том, что вместе с аттестатом зрелости проводить экзамен на умение пользоваться презервативом в школе, он у нас точно не подойдет. Что в шведских школах замечательное, что мы можем взять абсолютно безоговорочно? Методика проведения таких занятий. То, как учить. А вот чему учить, здесь уже во многом будет определяться спецификой, опять же, России. В передаче «Познера времена» шла дискуссия, европейцы мы или не европейцы, и режиссер Кончаловский сказал, нет, мы византийцы. При всем том, что мы имеем очень тесные контакты сегодня с Западной Европой, менталитет у нас остается свой. Скажем, для общества западного тезис с презервативом должен уметь пользоваться каждый школьник, она абсолютно логична, она там понятна. Чем больше узнаешь жизнь, быт западных стран, понимаешь, что там это действительно так. У нас это уже, к сожалению, не пройдет. Сегодня у нас в городе, на мой взгляд, сложилась достаточно неплохая стратегия профилактических программ. Все-таки надо разделять два понятия. Половое воспитание и воспитание сексуальное. Что такое половое воспитание? Это то, что из мальчика делает мужчину в широком смысле этого слова, из девочки женщину в широком смысле этого слова. Когда должно начинаться половое воспитание? С момента рождения ребенка. Кто в первую очередь этим занимается? Семья, а потом, конечно, общественные институты, в частности, школа. Никакой клубнички в половом воспитании нет. Поэтому половое воспитание можно проводить в больших группах, классах. А вот сексуальное воспитание – это то, что формирует правильное сексуальное поведение человека. Когда должно начинаться сексуальное воспитание? Тогда, когда в этом появляется потребность. А потребность появляется приблизительно, когда начинают формироваться вторичные половые признаки, в среднем лет 10, 11, 12. Темпы полового развития у каждого подростка свои. Это значит, что уже сексуальное воспитание в школе проводить на самом деле нельзя. Потому что это товар штучный. Кто должен заниматься сексуальным воспитанием? Кто знает, понимает закономерности развития подростков и молодежи. И в условиях нашего города с этим сегодня прекрасно справляются молодежные консультации. Как раз сотрудники молодежной консультации, они проходят специальную подготовку, не навязывают, не говорят, что ты должен знать об этом. Например, если мы возьмем 16-летнего мальчика, который идет с задержкой в развитии, он по своему социальному, биологическому развитие еще ребенок, и эти знания для него преждевременные. И родители нас обвинят в чем? В сексуальном развращении. На самом деле они будут даже правы.
Я вообще-то давно заметила, что у нас очень любят говорить о разнице менталитетов, о том, что надо заботиться о психике подростка, охранять его от того, что ему рано знать. Да, вот мы Византия, и ради этого пусть лучше наши дети подвергаются опасности заболеть, но ни капельки своего византизма мы не уступим, не так ли? Да и до молодежных консультаций многие ли подростки доходят?
Частично я с вами согласен. И мое убеждение, что информация, она никогда никому не вредит. Но все равно, опять же, говорю, специфика нашего общества еще такова. Извините, мне лишний раз хочется сказать, да не буду я этим заниматься. Зачем мне искать приключения на свою голову? И очень многие специалисты так говорят. В отношении все-таки того, что всем одинаково давать, я тоже с этим не согласен. И это и установка Всемирной организации здравоохранения. То, что касается школы, не надо путать. Все-таки нашу школу и школу Запада, они принципиально различаются. Вот у нас поручают учителю провести занятия. Да? Что он будет? Он возьмет и будет... будет проводить просто урок, читать и рассказывать, да? Скажем, программа в школе Миллархейден в Стокгольме. Что там такое половое воспитание? Вы будете смеяться, но это танцы, парные танцы, да? Почувствовать партнершу. Это групповые обсуждения, дискуссия, интерактивное обучение. Молодежь не желает уже читать вот эти санитарные бюллетени на стенках и выслушивать монолог учителя. Самое главное, надо, чтобы не только знания были, а чтобы это перешло в жизненные навыки, в убеждения.
Нужно ли говорить детям о сексе, предупреждать о СПИДе? Я спросила у Оли, ученицы еврейской школы в Петербурге, именно потому, что там об этом практически не говорят.
У нас вообще считается, что молодой человек не может прикасаться к девушке до какого-то определенного возраста. У нас даже закон есть такой в школе. Вот, но ясное дело, его никто не соблюдает. И как бы мне кажется, что вот в нашей школе, при том, какая она, обязательно должно быть. То есть, если в нормальной школе это между ребятами обсуждается, это как бы нормально, в семьях это обсуждается вполне нормально. А вот в еврейских как раз семьях это не обсуждается. Считается, что там как бы Бог покажет верный путь, можно так сказать, когда надо будет. И вот как раз в нашей школе это точно нужно, потому что в нашей школе никто с этими детьми говорить не будет. Конечно, там есть в основном там дети из семей нерелигиозных, но, в общем-то, есть и из религиозных. И эти дети, они, то есть, такие все...
Они окажутся незащищенными самыми.
Они окажутся сами незащищенными, потому что какими бы они ни были религиозными, соблазн есть у всех. Все как бы люди одинаковые. Тяга к этим отношениям есть у всех нормальных людей. И поэтому эти дети будут гораздо незащищеннее этим детям из нормальных семей, которым это рассказывают и которые это знают более-менее.
Говорила Оля, ученица еврейской школы.
О просвещении школьников в борьбе с ВИЧ-инфекцией рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Этот выпуск подготовили продюсеры Наталья Белова и Андрей Амочкин, редактор Петр Валь и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Владимир Путин в очередной раз встретился с ведущими российскими предпринимателями. О том, как подобные встречи влияют на отечественную и мировую экономику, говорим с обозревателем «Новой газеты», писателем и тележурналистом Юлией Латыниной. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, ну вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».